Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин. Илья, здравствуйте!
Здравствуйте!
Илья Дроздихин, звонарь, руководитель Московской школы церковных звонарей. Родился в 1978 году в Москве. Окончил экономический факультет Российского православного университета. Звонарным искусством увлекся в юности. С 2003 по 2005 год работал звонарем на Патриаршем подворье в Орехово-Борисове. В 2005 году по инициативе Ильи Дроздихина был создан фестиваль колокольного звона «Перезвон», чьим художественным руководителем он является по сей день. В 2006 году Илья стал старшим звонарем Московского храма иконы Божьей Матери «Знамение». В 2008 году Илья открыл школу звонарей Ильи Дроздихина и мастерскую по литью колоколов. Сегодня Илья Дроздихин – гость программы «Канон». Про вас точно можно сказать, что вы работаете на высоте. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые попали на колокольню?
Ну, я впервые поднялся еще в молодости, совсем когда был школьником, да.
В юности.
В юности.
В молодости вы сейчас.
Мне очень понравилось колокольный звон. Мне по благословению батюшки он мне дал благословение, сказал, вот дверь, вот звонарь, поднимайся. Я увидел вот эти колокола вблизи, работу звонаря, работу мастера, и понял это то, что мне по душе, то, что, чем я хочу заниматься всю свою жизнь, то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Но прошло некоторое время с тех пор, и батюшка меня благословил уже учиться, да, стать звонарем. Я у мастера получил какие-то навыки, но мне этого было недостаточно, я такой был заинтересованный человек, напористый, настойчивый, мне все время хотелось каких-то новых приемов разучить, освоить. И я стал ходить по соседним храмам, там подглядывать какие-то премудрости и уже аккумулируя вот эти вот навыки, уже разрабатывать какие-то свои
звуки. Что-то свое.
Да.
А вот я читал, что еще 100 лет назад, до революции, вообще, в принципе, школы звонарей не было. То есть все верующие люди, которые ходили в храм, они так или иначе умели звонить.
Да, действительно, такая традиция была, и она и сейчас есть на Пасху, на Светлой Седмице, это вот считается временем рождения звонарей, все желающие могут подняться и попробовать себя в роли звонаря. Ну и, естественно, если вот ты всю жизнь живешь рядом с храмом, ты участвуешь в жизни церкви, да, ты поднимаешься на колокольню с юношеской поры, то, естественно, все умели звонить. И, в принципе, даже никому в голову не приходило даже записать колокольный звон, на аудио какую-то запись, потому что колокольный звон это было естественно. Да, да. То есть, как трава зеленая, солнце светит. То есть, никому даже в голову не приходило, что колокольный звон может прекратиться. И вот как сейчас произошло время, там 70 лет, у нас было затишье, и колокольные звоны были под запретом. Такого даже никому в голову не приходило. Поэтому, в принципе, да, школа звонарей и необходимости в них не было.
А сейчас школа звонарей существует. И одна из таких самых крупных московских школ принадлежит вам. Когда возникла идея и когда появилась эта школа на свет?
Ну, мы уже обучаем больше 10 лет. И за это время мы научили больше 1000 человек. Это
потрясающе.
Да, но сейчас это кажется огромным числом. Когда мы начинали, мы думали, ну, 1-2 набора, ну, 3-5, и как бы желающие закончатся. Но тропинка к нам не зарастает, и мы обучаем где-то примерно 100 человек в год. Это тех людей, которые приезжают к нам на двухмесячную программу. Ну, в первую очередь, это ученики из Москвы и Московской области, те, кто могут посещать занятия два раза в неделю на протяжении двух месяцев. Но у нас, бывает, приезжают и из других регионов, и даже из других стран. И потом у себя открывают, я не скажу, что это филиал, да, но вот тоже по нашему подобию, школа звонарей. У нас учились и из Дальнего Востока, и с Урала, и с Кавказа.
Всю Святую Русь научили.
Ну, и за рубежом у нас даже приезжала ученица из Хельсинки. Они открыли у себя при храме Никольском школу звонарей, приобрели у нас набор колоколов, и обучают звонарей из скандинавских стран.
А кто может стать вашим учеником? Есть какой-то ценз
Ну, совсем
мужчины, женщины, дети.
Совсем маленьких мы не берем. Ага. Все-таки мы обучаем звонарей для храмов. Понятно, что это те, кто будут нести свое послушание уже дальше при храме.
Но да, подростки да, могут прийти, да?
Да, ну, мы где-то вот с 14 лет мы так вот обозначили тех, кто, кого мы принимаем. Пол не влияет. По нашей статистике, даже большее количество – это женщины.
Женщины?
Да. Вроде кажется, это такое мужское, да,
мужская профессия. Это же очень непростое
дело-то. Ну, если колокола обустроены правильно и подвешены правильно на колокольне, и вот балансировка вот этих тяг, она произведена правильно, то даже женщины и девушки смогут справиться с большими и тяжелыми колоколами. Здесь действует физика, да, правила рычага, то есть большие и тяжелые колокола облегчаются посредством вот этих вот оттяжек, и даже тяжелый колокол может нажиматься очень легко.
А нужно ли какое-то специальное образование, музыкальное образование?
Ну, те, кто приходит с музыкальным образованием, конечно, им намного проще, освоить. Да, конечно, те, кто умеет, допустим, барабанщики, да, имеют как бы возможность работы с ударными инструментами, ведь колокольный звон – это колокольный колокол, это ударный инструмент. Здесь в первую очередь звонарь выстукивает, вызванивает вот ритмические рисунки. И у нас училось огромное количество людей с музыкальным образованием, те, кто закончили музыкальную школу или там высшие, да, там Гнесинку или ударные инструменты по классу ударных инструментов, конечно, им намного проще освоить. Но мы так вот смотрим на то, что даже те, кто, ну, вроде бы вначале немножко ковырялись, ну, как-то вот, ну, тяжеловато было в освоении, и вроде бы батюшка вот настаивал, да, ведь в основном к нам приходят люди по рекомендации, отправляют нам настоятели храмов, тех, кто будет уже у них потом
повышение квалификации. Такое.
Ну, и повышение квалификации, да, и как бы своих прихожан, кто будет, уже точно знает, что будет звонарем в определенном каком-то храме. И вот эти люди, ну, бывает, что, ну, там, больше никого некого отправить, да, вот сторож есть, и больше некого, и батюшка здесь перед выбором, но вот либо он, либо вообще не будет никакого колокольного звона. И бывает, что к нам, ну, с таким вот настоятельным, ну, вот научите, ну, вот, пожалуйста, ну, несмотря ни на что, ну, вот, закройте глаза, ну, что, ну, вот, не получается, но, ну, все получится со временем. И вот по молитвам,
получается,
и по,
да,
по труду, да, и по практике, спустя какое-то время, у нас же, бывает, проходят фестивали колокольного звона, и, бывает, собираются наши выпускники, у нас есть некий такой актив наших звонарей, выпускников, которые вот участвуют в жизни нашей школы и как бы не прекращают с нами общение. И бывает, что вначале, ну, вроде бы вот немножко вот ковырялись, а спустя там год, два, три, пять, десять лет и уже руку набивают, и мастерство, ну, нарабатывается. А бывает и противная, да, обратная ситуация, когда вроде бы вначале очень хорошо получается, приходит человек с музыкальным образованием, но потом это забрасывает. И вроде бы в него вложено знание, да, силы, душа, а он эти свои навыки не применяет. Тоже как бы, ну, жалко немножко, да, что был бы хороший колокольный звон, но его нигде не применяют.
А есть какой-то определенный стандарт количества колоколов? Вот вы говорите, приходят там из других храмов, а если каких-то колоколов в том храме нет?
Как, ну, это, как вот, быть? Это вот наша традиция, да, наша специфика колокольного звона. Дело в том, что у нас колокола никогда не приобретались целиком сразу большим набором. Ну, такое бывает, но из истории мы знаем очень мало случаев, когда это какие-то...
Какие-то большие государственные,
да,
заказы там.
Да, и, ну, или старые, да, допустим, вот храм Христа Спасителя, нынешний и вот разрушенный, да, тогда приобретались колокола целиком сразу под строящийся храм. Обычно колокола приобретались постепенно, спустя даже века. Допустим, вот хороший пример – это Троица Сергия Лавра. Там есть колокола еще годуновские того времени, да, есть колокола и там 18-го, 19 века, есть колокола, отлитые вот сейчас, в начале 2000-х годов, самый большой вот лаврский колокол, 72-тонный.
Он современный, да?
Современный, да, он открыт в 2003 году, то есть между колоколами там прошло, ну, порядка 400 лет. Естественно, за все это время изменились и технологии, и профиль колокола, он эволюционировал, да, сама геометрия изменялась, и качество литья, оно изменялось, мастера менялись, какие-то секреты мастерства менялись, и звук все равно разный у этих колоколов. И поэтому здесь такая специфика, что мы учим не какому-то конкретному количеству колоколов, а мы учим ритмическим рисункам, которые можно применить на и большем, и меньшем.
Ну, количество
вот,
колоколов.
Да, вот наша звонница – это 7 колоколов. И выездная вот наша переносная звонница, и учебная точно такая же, которая у нас стоит в учебном центре, она рассчитана на 7 колоколов, это такая вот золотая середина. В храме может быть и меньше, ну, там, 4-5 колоколов и больше. Допустим, там, 9-10, в особо больших монастырях там до 15 колоколов количество доходит. Но, умея звонить на 7, звонарь может легко позвонить и на меньшем, и на большем количестве.
А сколько времени нужно, чтобы стать профессиональным звонарем? Есть какой-то стандарт?
Ну,
сколько обычно простому человеку сколько нужно, чтобы освоить?
Ну, после даже первого занятия у нас уже какой-то минимальный,
да,
можно тренироваться. И многие батюшки разрешают после первого занятия нашим ученикам подниматься на свою колокольню и там уже, ну, как бы отрабатывать, ведь практика – это тоже нужное дело. Мы обучаем на протяжении 2 месяца. Ну, вот кто-то говорит много, кто-то говорит мало, но мы считаем, вот за наш опыт, да, накопленный, мы считаем, что вот 2 месяца – это вот достаточно для того, чтобы освоить основные ритмические рисунки, а потом уже применять. Ну, потом возникает вопрос наработки, да, как, не знаю, там, летчики говорят, налет часов, да, как автомобилисты, да, тоже поймут, что нужна практика, там, вождение, что первый, там, год, конечно, это восклицательный знак.
Нервно,
и,
да.
И нужна практика, как в любом деле. И это и как в пении, и как в иконописи, и также
опыт.
И в колокольном звоне, да, опыт.
И сколько же часов надо назвонить?
Ну, год-два, чтобы достойно звонить, чтобы можно было и на фестивалях позвонить, и, а так, ну, мы знаем маститых звонок, которые на протяжении всей своей жизни звонили. Это, к сожалению, вот ныне почившие звонари. Это Игумен Михей, наверное, с кем не сравнишься, да, по мастерству. Это звонарь Троицы Сергия Лавры, который всю свою жизнь звонил. Владимир Машков – это звонарь Новодевичьего монастыря. Это ростовские старички, да, вот, которые мальчишками поднимались на колокольню и смогли сохранить вот эту
традицию,
да, и передали ее. Вот знаменитые ростовские звоны, которые разлетелись по всему Союзу в виде записи, грамзаписи мелодии, да, вот этих пластинок ростовские звоны. Ну, как бы мы только в начале пути, конечно.
Илья, можете преподать небольшой мастер-класс? Мы можем с вами сейчас?
Да, конечно, давайте пройдем к нашей звоннице.
Дорогие телезрители, прямо сейчас мы попробуем пройти небольшой мастер-класс вместе с Ильей, да? Илья, с чего начинается техника освоения? Во-первых, скажите, есть ли импровизация в этом творчестве?
Да,
или
конечно,
нужны только определенные каналы?
Конечно, импровизация допускается, и у нас есть традиции, да, на основе которых мы импровизируем. У нас есть традиции Троицы Сергия Лавры, Ростова Великого, московская традиция. Это определенные приемы. Но на основе этих приемов звонарь составляет свой собственный звон. А здесь у нас звонится без благовеста, здесь только зазвонные маленькие колокола и подзвонные средние колокола.
Так,
с подзвонами, в принципе, все просто. И они просто нажимаются по очереди левой рукой. То есть они уже привязаны к столбику, и звонарь по очереди их нажимает.
По-моему, Илья, получилось очень аутентично.
Ну что да, мы, здесь просто перебираются колокола. С маленькими колоколами немножко посложнее. Они берутся правой рукой, все время держатся под натяжкой. Берутся через один. Маленький колокольчик всегда снизу. Первый снизу, второй сверху, третий снизу, четвертый сверху. Находится точка, чтобы они одновременно все соприкасались. Чуть-чуть дается ход для языков. И производится движение вниз-вверх. Давайте я вашей рукой прям.
Давайте.
Смотрите, значит, первый снизу, второй сверху, третий снизу, четвертый сверху. Просто кистью.
Так.
Вот, давайте, становитесь прямо на мое местечко. Находите точку, у вас узелочек должен быть посередине руки. Находите точку, где они все соприкасаются. Чуть-чуть движение вперед и вниз-вверх. заглушим, да?
Мне кажется, этому стоит поучиться каждому из нас. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин. Илья, а можете познакомить нас с историей колокольного искусства? Откуда вообще эта традиция пошла?
Ну, колокола, которые привычны для нас, они появились на рубеже 4-5 века, новой эры, да, нашей эры уже. И появление их связано с именем святителя Павлина, епископа Наланского. Это такой замечательный святой, который почитается нашей Русской Православной Церковью, память его 5 февраля. Предание гласит, что он увидел колокольчики во сне. Однажды, возвращаясь с обхода своей епархии, он прилег на лугу и услышал, увидел ангелов, которые держали в руках цветы колокольчики, вот этим мелодичным звучанием.
Цветы колокольчики,
да? Цветы колокольчики, да. И вот как бы по форме цветов колокольчиков он изготовил первые колокола. В Италии это провинция Кампания, ныне столица Неаполь, вот в тех местах он был...
Это поэтому сейчас называют... Колокола Кампаны.
Да, да, все это происходит именно вот к названию вот этой провинции. И многие садоводы-огородники, наверное, знают, что Кампанула – это вот как раз название цветов колокольчиков. Кампанила – это итальянская башня, колокольня. Да, все, что вот связано с колоколами, имеет в себе вот этот корень Кампан. Ну, колокола были раскачивающиеся, как цветы-колокольчики на ветру. И, в принципе, они... До сих пор в европейской, западной такой традиции колокольного звона они до сих пор раскачиваются. К нам колокола пришли вместе с православием после крещения Руси, и первые колокола тоже у нас раскачивались. Это так называемый псково-новгородский стиль, вот псковских звонниц, и в Псково-Печорском монастыре, может быть, многие наши телезрители бывали там и видели, как звонят звонари на псковской колокольне, там звон не совсем обычный.
Там уже женщина не справится, мне кажется.
Нет, женщина не справится, да, там только монахи, мужчины управляют колоколами, и там колокола раскачиваются при помощи такого коромысла, очеп, такая, как журавль, да, прикреплен к балке, колокол жестко закреплен на балке, и вместе с балкой колокол раскачивается вперед-назад, а язык уже остается на месте. Да. Так называемый отчепной звон, вот по названию вот этого отчепа. Звонари производят валовый благовест, то есть попеременно ударяют вот двумя большими вот этими колоколами. Бам-бам-бам-бам. Валовый, потому что, ну, колокол на валу. Да? Но вот эта вот традиция, она просуществовала где-то до 16 века у нас в России, потому что колокола, ну, было тяжеловато раскачивать, и с появлением совсем тяжелых колоколов, сверхтяжелых, их уже было тяжело закреплять на колокольне, это было вызвано и сложностями архитектурными, да, надо было делать крепче колокольню, чтобы она не разрушилась от раскачивания, и с появлением совсем тяжелых колоколов, там 8 тонн, 16 тонн, вес колоколов стремительно начал увеличиваться, мы перешли на язычный принцип звона. Ну, вот как сейчас принято, то есть звонарь управляет
языком.
Языком, да, он сразу несколько колоколов управляет ими посредством вот этих вот тяг, веревочек. И это нам позволило отливать колокола совсем тяжелого веса. Здесь стоит отметить, ну, наверное, историю многим известную с царь-колоколом.
Царь-колоколом.
Да. Первый колокол с именем царь весил 120 тонн. Это 8 тысяч пудов. Но он, к сожалению, разбился.
Это как раз тот самый, который мы...
Нет, так, да, нет. Их на самом деле было три.
Три
царь-колокола, да. Немногие об этом знают. Тот, который сейчас стоит в Кремле, это третий, последний царь-колокол. Вот первый, он нам интересен тем, что его металл был использован в отливке последующих колоколов, и он тоже имел имя царь. Многие путаются, потому что они все назывались царь, и как бы вот такая вот некая преемственность у них была.
Дедушка, скажем так.
Да.
Которого мы сейчас видим в Кремле.
Да. Вот он был 120 тонн, и он разбился, из него, из его металла отлили следующий колокол 160 тонн, тот использовался колокол практически 50 лет. Он не был подвешен на какой-то особенной колокольне, он был также вот на деревянных там конструкциях, да, подвешен в Кремле, примерно на том же месте, где сейчас установлен вот последний царь-колокол. И он, к сожалению, во время пожара тоже разбился, и Анна Иоанновна повелела отлить последний вот царь-колокол, который, к сожалению, не звучал ни разу, весом 200 тонн. это 12 тысяч пудов.
Все больше и больше.
Его, да, отлили в ультракороткие сроки. То есть, за 11 месяцев подготовки разбили на куски вот этот 160-тонный предыдущий колокол, сложили печки, изготовили вот эти все формы. Прям там же, на этом же месте залили этот колокол. Он там остыл. И, ну, технология была такая, что эти колокола, ну, в связи с огромным весом, их невозможно было никуда транспортировать. Поэтому прям там же этот колокол и чистили. То есть, его подняли над литейной ямой на специальных козлах и, значит, его обрабатывали. И вот весь мусор, который образовывался вот этот вот от обработки этого колокола, его бросали в эту литейную яму. И планировалось, что когда он будет почищен, эту яму сравняют, и на этот колокол уже поставят на вот это вот на это место. Но так получилось, что в Москве случился пожар, что было не редкостью, да, в те времена. И основная версия разрушения колокола говорит о том, что колокол от пожара, то есть сгорелись вот эти конструкции, он упал в литейную яму, значит, его начали заливать холодной водой, и от перегрева, от вот перепада температуры он лопнул. Но многие звонари и специалисты ставят эту версию под сомнение, потому что если кто был в Кремле, видел масштаб царь-колокола, это 6,5 метра в диаметре. У него толщина огромнейшая. На какой же температуре его нужно раскалить? Какая должна быть температура воды, чтобы от перепада он значит, дал трещину. От него откололся кусок 11 тонн. 11 тонн. Огромный кусок. Все-таки в пользу другой версии говорит то, что мы как литейщики, да, мы же сейчас производством колоколов занимаемся, помимо обучения колокольному звону, мы знаем, что отливать колокола только из старого металла нежелательно, потому что там образуется вот эта интерметаллидная решетка, оловянистая кислота, которую нужно раскислять. И раньше добавляли металл новый, ну, чтобы как бы разбавить. То есть, был 120 тонн, добавили 40 тонн, стал 160, добавили 40 тонн, стал 200 тонн. Но, видимо, вот этого, вот этой добавки было недостаточно для того, чтобы вот эту связь, хрупкость вот эту убрать. И от падения вроде бы с небольшой высоты колокол разбился и дал огромное количество еще и вертикальных трещин. И, к сожалению, вот его любые проекты по сплавке, переплавке, они оказались... Ну, ставились под вопрос, и вот он остался как бы памятником, и 100 лет практически он пролежал в литейной яме, его поставили на постамент уже при Николае I. В 1825 году вот туда его приделали державу, да, сверху на колокол, и он остался вот таким памятником лития колоколов.
Ну, недаром говорят, что на Руси звук колокола – это голос Святой Руси, голос Бога, даже иногда говорят. Я предлагаю наш диалог с вами продолжить в следующем выпуске программы, поговорить о вашей школе, о литейном деле. А прямо сейчас могли бы для нас что-нибудь исполнить?
Конечно.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем Московской школы звонарей Ильей Дроздихиным. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».